Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again, he's superhuman!
Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.09 в Москве, сегодня 22 апреля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян, всем добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, у нас сегодня на повестке дня, давайте определимся, значит, у нас лишняя «Голевая передача», ну, точнее, как лишняя, она сдвинется по времени, она будет в эту субботу, я ничего не путаю, правильно все говорю, да, в эту субботу, и поэтому, чтобы у нас было о чем поговорить, а поговорить у нас прям много о чем есть вообще в принципе. Мы решили разделить немножечко. Мы решили, что сегодня мы поговорим про футбол европейский, про Лигу чемпионов, про все, что там случилось. У нас есть полуфиналисты. Там, мягко говоря, есть что обсудить. А в субботу, соответственно, мы поговорим и про тур российской премьер-лиги, поговорим про российский футбол, а там будет у нас уже и тур, который вот сейчас прошел, и уже будет новый тур, и тоже будет огромное количество тем, и все сможем обсудить, без беготни обойдемся. Поэтому сегодня европейский футбол, или классика, Лига чемпионов и все прочее. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495.
Смотрите наши видеотрансляции на YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и Телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. Везде вас ждем, лайки, друзья, с вас, и, как сказал главный редактор, тут, говорит, током бьют.
Да, приходится теперь ссылаться, да, начальство. Ну, что поделаешь. Говорят, что я тут кого-то куда-то затянул. Не знаю ничего, не знаю. Я просто рассказываю. Это моя работа, да, говорить правду. Вот так вот, нескромно.
А ты неплохо.
Да. Это программа МБМБ.
И в конце МБАПЭ.
Да, это мы. Это мы. Короче говоря, значит, Лига чемпионов. У нас есть с вами полуфиналисты. И я думаю, что этот полуфинал, конечно, в определенном смысле войдет в историю как самый, слушай, контрастный, наверное, полуфинал. Да, ну я не знаю, может быть в истории это всегда громко, да, про, ну, когда ты добавляешь в истории. Но здесь действительно контраст был потрясающий абсолютно. А именно, начнем давай с самого первого матча, который игрался в этом туре, вторые полуфинальные матчи. Я имею в виду матч Барселона-Пари-Сан-Жермен. Барселона-Пари-Сан-Жермен, счет 1-4 в пользу парижской команды. И это, конечно, да. Давно, признаюсь честно, я вообще перестал испытывать практически какие-либо эмоции от просмотра футбола. Ну вот честно вам могу сказать, как оно есть. Я его просто столько смотрю, что уже, ну, там нет места эмоциям. И вот это был тот самый матч редкий, который вывел меня из себя так сильно, как только может меня выводить что-либо. Ну, мы с тобой смотрели вместе, ты можешь это подтвердить. Ты знаешь, как я выхожу из себя. И я думаю, что ты давно не видел, чтобы я так выходил из себя из-за просмотра футбола.
Хорошая ремарка.
Да. Что это была за игра? Ну, во-первых, давай оттолкнемся от все-таки первых матчей, мы так или иначе будем про них говорить, да? Насколько тренеры справились со своими задачами относительно первых матчей, что меняли и так далее. И здесь налицо, на самом деле, было изменение, в первую очередь, от Луиса Энрике. Луис Энрике со старта выпускает чуть более атакующий состав, он сразу выпускает Баркаля. На мой взгляд, вот именно это и есть
попадание.
Да. Он выпускает Заира Эмери, сразу. Нету у него больше Марка Асенсио в стартовом составе. У него, соответственно, вернулся Хакими. Задача Пари Сен-Жермен играть, ну, на поле, естественно, Мбаппе, на поле Дембеле. Все эти ребята, Витини играет. Все вот это, здесь полный порядок. Задача Луис Энрике забивать как можно больше. Он, собственно, я думаю, все козыри, какие у него были с точки зрения атакующей игры, пускает в ход. Барселона выходит тем же составом. А, нет, за одним единственным исключением Педри выходит со старта, да? А в первом матче играл Серхи Роберто, у которого не было, разрешения играть в этот матч, да, у него перебор карточек.
Перебор.
Да. То есть это такая, скорее, вынужденная история, потому что мы увидели, например, по тому же самому классика, про который мы тоже поговорим, который играл вчера, Педри до сих пор играть не готов. Он и там выходил с замены, и опять вынужденно, кстати, говоря, выходил на замену. Здесь вот он вышел со старта, и, собственно, началась игра у Барселоны, наоборот. У Барселоны это вот особенность, о которой мы тоже сегодня поговорим. Вещь, которую я подметил, ну, многие, я не буду там записывать это, многие подмечают эту историю, что в этом матче вот со старта как будто Парис Сен-Жермен был больше Барселоны, чем сама Барселона. И это вообще особенность Хави как тренера. На мой взгляд, он умудрился отучить Барселону играть вот в этот догматичный контроль мяча. В каждом матче играть исключительно только в контроль. Он не просто ее отучил, он скорее даже вот он ее научил играть от соперника. И это плюс, это не минус. Барселона умеет играть барселонский футбол. Но если вдруг нужно... Он умеет подстраиваться под соперника и играть от него на контратаках. Это вещь, которую Барселона не умеет делать уже долгие десятилетия, на самом деле, ни при одном тренере. И это заслуга. То есть такой человек, который олицетворяет собой барселонскую философию, чтобы умудрился привить команде другой стиль игры, это уникальная вещь. А это ведь сработало. То есть со старта Барселона... Ну, месье Барколя пишет, полностью владел преимуществом, а потом Рауха удалился. Сейчас мы об этом обязательно поговорим. Действительно, матч надо делить на первые 20 минут, да, и весь остальной футбол, который происходил на поле. А у Барселоны все сработало. Барселона на этом, играя в этот футбол, забила гол. И увеличила свое преимущество уже до 2 мячей. А там после матча, интересно, на... После матчевой пресс-конференции Луис Энрике сказал, что мы бы выиграли и так, и без удаления. Но я теперь не могу никаким образом это доказать. Угу. Мне кажется, что ему даже самому было отчасти обидно, что оно так произошло. Не потому, что он бывший тренер Барселоны, а потому что действительно теперь это победа. Это будет победа исключительно только, которая произошла из-за удаления. У меня не было ощущения, что Пари Сен-Жермен мог выиграть эту игру, не случись то самое удаление, потому что действительно планы работали у обоих тренеров. И у Луиса Энрике была очень атакующая игра. И на самом деле и тот самый левый фланг, который он напрягал, где играл Баркаля, на который он, собственно, и задумал вот эти все свои изменения на новую игру, у него он работал. Оттуда и пришло удаление. Оттуда и пришел первый гол Пари Сен-Жермен. То есть задумка Луиса Энрике тоже работала. Но так как он как раз тренер, который не умеет играть в какой-либо другой футбол, кроме своего. Мы говорили с тобой об этом неделю назад. Он догматик, он сектант, он играет только исключительно в контроль. Запомните эти слова, мы сегодня еще об этом поговорим. Он не умеет этого делать. Барселона более мобильная, более умеющая подстраиваться под обстоятельства команды, как оказалось. И действительно, у Барселоны все получалось. До того самого удаления, которое случилось на 20-й минуте. Рональд Араухо в моменте, где... абсолютно неочевидно, нужно было удаляться. Взял и подставил всю команду и, собственно, спустил в унитаз. И, ну, все то, что вот Барселона заработала за эти матч и 20 минут. И, ну, собственно, и все. А против такой команды, как ПСЖ, против команды Луиса Энрике, играть в меньшинстве – это приговор.
Ну, ты прекрасно рассказал по поводу игры Пари Сен-Жермен и Барселона. У меня собственное ощущение, это когда... начал именно с этой пары, я погрузился в грусть, потому что вспоминать и переваривать это еще раз очень неприятно, потому что победа Пари Сен-Жермен осталась с таким непонятным послевкусием. Мы с тобой неоднократно обсуждали то, что удаление в таком важном матче, как Лига Чемпионов, да, когда идет уже практически финальная стадия этого турнира, это было бы глупо, да. Вы со мной можете поспорить, что удаление было по правилам, но, безусловно,
я буду спорить, да.
Есть спорный момент. Если вы хотите узнать лично моего мнения, и ты его знаешь, я бы никогда в жизни не удалил Арауха. Потому что важная игра... Да, в конкретном моменте я бы этого не стал делать, потому что понятно, что ты сломаешь игру. Есть же такое понятие, правильно, внегласное у судей, что ты сломаешь игру. 29-я минута.
А, 29-я, да?
Лига чемпионов.
Ну, неважно. Небольшая разница.
Просто получается так, что ты делаешь все возможное, чтобы одна команда, которая объективно играет в лучший футбол за последнее время, ну она лучше играла, слушай, я уверен абсолютно точно, если мы берем с тобой отрезок
одинаково хорошо
двух таймов и еще 30 минутки второго ответного матча, Барселона была лучше, я в нее поверил. Никто не вот ставил,
можно верить, да,
это никто правда. Не поставил на эту Барселону. Никто не верил в то, что они даже так сыграют. Они сделали большой рывок, они подготовились к этой игре, и выходит такой судья и удаляет Арауха на 29-й минуте, друзья, решающего матча. Зачем это было сделано? Вы можете сказать, да, есть подтекст, вот, наверное, все решила реаловская мафия, братья и так далее. Ну, но это все теория заговора,
я
понимаете? Я тоже в это не верю. Но,
там,
тем не менее,
просто
сломать...
было удаление. Вот пишет месье Баркаля, что там был чистый выход один на один. И я вот, давайте так, я усомнюсь только в том, что это был чистый выход один на один. Это не совсем выход один на один. Это острый угол. Кто был первым на мяче, Терштеген или Баркаля, это большой вопрос. Но это, конечно, срыв потенциального выхода один на один, и это удаление. Причем, знаешь, в чем много разбирали эту ситуацию, парадоксально после матча, парадоксально то, что если бы Арауха свалил бы в штрафной, вот точно так же, то был бы пенальти, но не было бы удаления. То есть вот он старался сделать так, чтобы Барселоне не забили гол, да? Хотя, на мой взгляд, он просто словил панику, на самом деле. И мы сейчас тоже об этом немножечко поговорим. Мы будем очень много... Я вот закидываю удочки в будущее. Я сразу скажу, что я закидываю удочки, конечно, в матч между Манчестером Сити и мадридским Реалом. Потому что, на мой взгляд, здесь много параллельных сюжетов в двух этих играх. Он удалился. Он удалился, потому что не справился со своими нервами. Защитник такого уровня, как Арауха, так себя вести в таком матче не должен. Ни при каких раскладах ты не должен оставлять команду в меньшинстве на 30-й минуте матча в четвертьфинале Лиги Чемпионов, будучи центральным защитником. Многие его называют там наследник Пике, Пуйоля. Вот он весь из себя такой крутой защитник. Он реально крутой защитник. Но это была паника. Абсолютно ненужное удаление. Ну хорошо, ну забил бы там даже, если Баркаля. Давай возьмем по максимуму. Самое плохое, что могло случиться, кроме удаления, он бы забил. Ну хорошо, у вас вы все еще ведете в один мяч. И игра очень даже складывается. Вы бежите, ПСЖ вынужден открываться, тоже бежит. У вас все исполнители на местах, все в порядке. Ну, так зачем нужно было это удаление? Это психоз. И я много говорил про Арсенал. В этом контексте. Сейчас скажу то же самое про Барселону. Это просто не чемпионский ход. У этой команды нет характера чемпиона. Нет опыта. Вот у этих игроков до сих пор недостаточно опыта игры на таком уровне. И ровно поэтому он совершил эту ошибку. И ровно поэтому мы увидели все, что было после. То, как эта команда посыпалась, то, как посыпался Хави, ведь там было потом удаление и Хави тоже с бровки, и то, как он начал психовать на ровном месте. Вот насчет того, было заслужено ли его удаление, я не знаю, но он распсиховался, он потерял контроль. А когда ты тренер, и ты теряешь контроль, в тот момент, когда ты, наоборот, должен показать своей команде, что все, ладно, собрались, пацаны, да, случилось, да, плохо, собрались, мы еще можем что-то, мы еще даже можем и забить вполне. Давайте, не нервничаем, быстренько-быстренько. А он потерял контроль над собой и, соответственно, отпустил команду в это свободное падение. На самом деле нюанс, звоночек, был в тот момент, как только удалили Арауха, и он оставил играть на поле на протяжении минут, наверное, 10.
Если не больше.
Да, Де Йонга.
В защите.
В качестве центрального защитника. Он думал, что ему делать, он растерялся. Хотя, казалось бы, у тебя только один единственный центральный защитник. есть.
Здоровый.
Здоровый, который может, который вполне достоин играть в основном составе в центре обороны. Один единственный квалифицированный кадр у тебя на скамейке. Для этого ты можешь выпустить только его. Единственный вопрос, кого надо убирать с поля. И тут тоже, на мой взгляд, очевидная абсолютная история. Он правильную сделал замену, что убрал Ямина Ямала, потому что Рафинья провел два лучших своих матча за Барселону в принципе. Ну, я бы вообще Левандовского, конечно, убрал. Но мы сейчас еще об этом поговорим в контексте классика. А так, ну, вот Левандовский или Ямал, все. Берешь, убираешь и остаешься защитниками. Он колебался чуть ли не 10 минут и пытался играть с Де Йонгом, который только после травмы, как оказалось, он продлил, да, свое нахождение в лазарете после вчерашнего матча, остался играть с Де Йонгом на протяжении 10 минут в обороне. Это паника. Барса запаниковала и развалилась. И вот после того, как Барса запаниковала и развалилась, давай немножко поговорим про ПСЖ. Потому что, ну, все-таки они выиграли, надо же про них немножко сказать. На мой взгляд, они не провели хорошую игру. То есть не сказал бы, что они переиграли Барсу, вот эту, которая вся в панике, черт знает какая, по всем статьям.
Безусловно, нет.
Но они просто забили гол с отскока, это был последний гол, ничего не решающий, но это просто какое-то, да, вот они забили пенальти, который Барса, опять же, привезла себе на ровном абсолютно месте. Ну да, два гола они забили хорошо, там, плюс-минус это было все по игре, по делу, особенно первый, на который забил Дембеле. Дембеле же забил первый гол, да?
Да.
Но два гола Барселона привезла сама себе. Мбаппе в этом матче что-нибудь продемонстрировал, кроме того, что реализовал пенальти и забил вот это на последней секунде гол уже, когда Барса, все, ну, это, на это было грустно смотреть. Нет, я Мбаппе тоже не увидел. То есть я, на самом деле, какого-то бешеного класса от этой команды даже по такому матчу не наблюдал. Но игра поставленная, контроль есть, быстрые игроки, исполнители, они имеются, собственно, с другой стороны, они сделали то, что они должны были сделать, да?
Да, они просто играли, вот один факт, который раздавит все аргументы, они просто играли 11 на 10.
Да, но
реально,
они смогли этим воспользоваться.
Да, они, безусловно, этим воспользовались. Там такой подбор футболистов, давай не убавлять вообще всех этих достижений у футболистов Пари Сен-Жермен. Там крутой состав, там отличный тренер, там отличная команда. Ты, но просто
это
Барселона
вообще все
на
тренер.
Уровне Барселона на уровне этого ПСЖ смотрелась лучше на протяжении 90 минут предыдущего матча.
Да, и 30.
Да, безусловно.
Но
потому что нельзя было по неопытности брать и удаляться на 29-й минуте матча. Нельзя было Хави Эрнандесу брать и удаляться с тренерского мостика. Нельзя
Честно
было
говоря,
оставлять
я думаю, что
Де
удаление
Йонга.
Хави даже более значимое, чем удаление Рауха.
Может быть, это агония, это просто от бессилия
она, да.
Какого-то непонятного. Хотя, когда твоя команда играет настолько круто, явно Барселона выходила играть номером один в этом матче, после той игры, которая проходила именно в Испании.
Не выходила, конечно, я с этого начал. Она играла вторым номером.
А я не согласен с тобой, настрой был абсолютно другой.
Это тактика, они играли вторым номером с точки зрения тактики, не с точки зрения
я
того,
говорю,
что они вышли
зрения,
проигрывать.
С точки зрения настроя, с точки зрения того, что они поверили в себя после первой игры. Они поверили в себя, они забили гол.
Я тебе
не говорю про тактику сейчас, я тебе говорю сугубо про настрой игроков, настрой тренера, все это прочитывалось в глазах. И вот этот вот облом в виде удаления, мы с тобой обсуждали, что бы ты выбрал сейчас, играть 11 на 11, но проигрывать, ну, точнее, в тот момент сравняли счет 1-1, да, или удаление, но там же нужно было сиюминутно принимать решение. Я не могу обвинить в этом только Арауха.
Не, я могу.
Ну,
я могу.
Это будет несправедливо, потому что он сыграл неплохо.
Нет, он
не в конкретном моменте. Не в конкретном моменте.
Ну, а все остальное не засчитывается, понимаешь?
К сожалению.
Подвел, это называется подвел команду.
Да, и остается после вкуса, и сейчас очень много слухов о том, что Арауха хотят продать за 100 миллионов. Это не важно.
Ну, это я не слышал. Не, продавать
я
его,
видел,
безусловно,
что
не надо. Я думаю, что это будет для него уроком, но в этом моменте он, конечно, команду подвел.
Мне его лично по-человечески жаль. Потому что прессинг со стороны своих партнеров, со стороны тренера, со стороны болельщиков колоссальный.
Со стороны партнеров не было никакого прессинга, кстати говоря, на него.
Ну, Гюндоган же сказал, там раздувают журналисты эту историю, что Гюндоган сказал, я бы выбрал лучше один на один, чем удаляться. Сказал, да. Там потом Арауха выпустил, что вот мне типа обидно, что мой партнер по команде вообще такие вещи говорит. Это все прессинг со стороны журналистов, из-за которого уходит Хави.
Гюндоган такой вообще, он выбрал эту позицию, он такой капитан без повязки. Да? С другой стороны, он имеет полное право на это, потому что из всех игроков, которые там сейчас играют в футбол, Гюндоган самый заслуженный. Гюндоган, на секундочку, пришел в статусе чемпиона всего, что только можно было в Барселону.
Кстати, что касается Гюндогана, он тоже попросил, ну, опять же, по слухам, руководство Барселоны отпустить его.
Я не знаю, где ты эти слухи видишь. Я...
В группе ПК Барселона, там же, где и ты подписан.
Никакие не видел из этих слухов, но это не суть важно. При этом в футболе Барселона ведь даже могла на самом деле еще и забить. И несколько раз там, в том числе и вратарь спасал, и косячил тварь Левандовский, я по-другому даже сказать. Я не понимаю, что этот человек делает в этой команде, честно. Это...
Большой вопрос.
От того Левандовского, которого якобы когда-то подписывал Барселона, не осталось вообще ничего. Этот человек не может обработать мяч, он не может ударить головой, он не может нормально ударить, он не может нормально отдать. Он ведь не отдал в моменте, когда должен был выводить Феррана Торреса один на один там, да, в матче с ПСЖ. Просто футболист никакущий, нулячий, который только портит, на самом деле, находясь на поле. Ну, то есть Барселона, по факту, даже не в десятером
была. Он не попал, он просто не попал в этот барселоновский стиль.
Да нет, какой стиль? Да он мяч не может обработать. Причем здесь стиль? Обработать мяч ты можешь, какой бы стиль ни был. Он не может обработать мяч.
Хороший пример в виде Гризмана, который рвет и месяц сейчас, метит, и все он там делает. В Атлетико Мадрид, и что он делал в Барселоне.
И что, он не мог обработать мяч?
Слушай, ну он тоже был
плох. Нет, таким дерьмом, как Левандовский, Гризман не был никогда. В Барселоне он таким не был. Это просто кошмар. Человек, который подводит команду из матча в матч. И главное, он как будто неприкасаемый. Я так был рад вчера, когда его убрали с поля. И обрати внимание, когда его убрали с поля, он наконец-то, Барселона хоть как-то начала играть. Даже Ферран Торрес смотрелся лучше, чем Левандовский во вчерашнем Эль-Классике.
Хотя Ферран Торрес очень уж
плохо. Тоже очень плохо. Вот это как раз пример игрока, который не попал в Барселону, на мой взгляд. Но Левандовский — это просто стыд и позор.
Левандовского намыло.
Вот, Левандовского намыло. Сейчас новости, потом продолжим.
Принимайте пас. Это голевая передача.
20:36 в Москве, 22 апреля, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире голевая передача. Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз.
Добрый. Продолжаем обсуждать Лигу Чемпионов. Давайте, собственно, на месте и не стоять. Наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495.
А также смотрите видеотрансляции на YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем. Лайки с вас. Давайте, друзья, поднажмем.
Хоть Андрей Шевченко
нас и расстраивает, да, разочаровывает, вы хоть порадуйте.
Андрей Шевченко говорит, Левандовский просто мыслями в Химках в этом дело. Ну да, наверное. Давай, значит...
Не в Химках, в Райо.
Еще в Райо.
Ну, где-нибудь вот в таком клубе. Да. В Испании, ну, вот ниже.
В задницу от Левандовского, значит, еще успеем пары, значит, плохих слов по нему пройтись. А, мадридский Реал, точнее, Манчестер Сити, мадридский Реал. Вот тоже драма, да, после этого новая, появилась в моде новая фраза, старая новая фраза, немножечко переделали, и теперь она имеет смысл, больше, чем оригинал, что все в футбол играют, а выигрывает мадридский Реал, да, раньше так говорили про сборную Германии, теперь так говорят про Реал Мадрид. Итак, что это был за матч? Первый 3-3, бешеная игра, одна из лучших игр, не считая там стамбульского финала, наверное, вот что-то такое, да, на этом уровне была игра, ну, абсолютно взорванная игра в Мадриде, класс, а не футбол, все остались под большущим впечатлением, и вот, значит, выходят в Манчестере эти команды, которые в равном счете, которым, значит, надо выяснить, кто из них сильнее, и что происходит. На мой взгляд, значит, Пеп Гвардиола вышел играть примерно в то же самое. А у мадридского Реала было... У Пепа Гвардиолы был один план. У него не было плана «Б». Он вышел играть в то же самое, во что, значит, выходил играть в Мадриде. Неделю, за неделю до. Мадридский Реал... У мадридского Реала было плана ровно два. Точно такой же, как был за неделю до... И они его умудрились реализовать. Они забили первыми гол. Гол, который пришел из ниоткуда. Абсолютно. Они его забили, и после этого включился план номер два. А план номер два называется: мы всей командой встаем в автобус в своей собственной штрафной и сушим игру. И мы в итоге с вами... На какой минуте у тебя открыт там, нет? Угу. На какой минуте забил мадридский Реал?
На 12.
На 12-й минуте. Вот весь, все остальное время, включая дополнительное, мы с вами смотрели. Вот это полная противоположность первого матча была. Самый скучный и убогий футбол, какой только можно себе представить. Я вообще... У меня на вот этот... На автобус у меня лично аллергия. Я ненавижу.
Со времен Мауриньо в Челси.
Со времен Мауриньо в Интере. И, на мой взгляд, здесь очень много общего между той Барселоной, которая так проиграла тому Интеру, и этим Манчестер Сити, который проиграл вот этому мадридскому Реалу. Очень много общего здесь. Вот только я не думал, что Анчелотти умеет в это играть. И он умеет, кстати говоря, хуже, чем Мауриньо. На мой взгляд.
Но, тем не менее, он первопроходит здесь. Мы никогда в жизни не видели, чтобы Анчелотти в это играл. И у него
он
это...
первопроходец-то?
Для него, конечно же, для него. Нет, это Мауриньо его мог бы научить этой тактике, но, тем не менее, Анчелотти, я не ожидал от него, что он так сыграет. Да. И для меня это была самая противная игра, которую я когда-либо видел.
Да это кошмар.
Это, слушай, знаешь, как об стенку горох реально. Но они проходят.
Да,
не, и не могут
я, смотри, я, это...
дальше забить гол.
Да.
Просто не могут.
Сейчас, значит, вкусовщина, безусловно. То, что я ненавижу этот футбол, у меня на него аллергия, вот на этот автобус, кошмар.
Ну, не знаю.
Я просто не перевариваю такой вид футбола, но при этом я как бы его признаю и принимаю. То есть понятно, что это тактика. То есть если это приносит тебе результат, то вопросов ноль. Реалу это результат принесло, безусловно. Но мне каждый раз, какая бы команда в это ни играла, мне мерзко, противно и отвратительно. А на мой взгляд, это безусловный антифутбол. Хотя многие критикуют именно такую формулировку, потому что это все это типа футбол, или это тоже футбол, это просто тактика. Да это какое-то мерзотство, особенно когда играет такая команда, как мадридский Реал. Но у меня претензии не к ним. У меня претензии к Манчестеру Сити. Потому что Хосеп Гвардиола за все эти годы так и не научился это вскрывать. У него реально одно слабое место. Ну хорошо, два. Он сам, который мудрит периодически. И автобус. Он. Это то же самое. Я это видел. Я видел эту игру. Реально. Тогда с Интером. Когда это было, ведь по ощущениям даже, это была такая же мощная команда, как нынешний Манчестер Сити, даже, наверное, более мощная. Та Барселона, это должна была быть, по всем прикидкам, та самая команда, которая первый раз берет два раза подряд Лигу Чемпионов. Она бы взяла и три раза подряд ее, если бы не тот Интер, потому что через год-то они ее снова выиграли. Это была, да, ну, если не величайшая, то одна из величайших команд в мире. За всю историю футбола. Это вот «Пойдите со мной поспорьте» называется. Да я не думаю, что люди, которые разбираются в футболе, с этим будут спорить. И этот Манчестер Сити. Это тоже требл. Точно так же, как у той Барселоны за сезон до. Тоже требл. Барса тогда вообще 6 взяла из 6. Это тоже самая крутая команда на свете, которая играет бешеный футбол. Невероятный тренер. Они всех сносят, выносят. Они могут и переконтролировать всех на свете со своим мячом, и у них есть исполнители там разного уровня. Но автобус, и все. И Сити превратилась в каталку с фланга на фланг. Они 120 минут, ну хорошо, не 120, какая там была минута? 110 12. Минут. 110 минут они катали с фланга на фланг вдоль штрафной.
Да, и не могли довести дело до удара.
Они не били. Они да, не столько не могли довести дело до удара, что они просто не били. Точно так же, как и та Барселона. Она тоже не била, та Барса привыкла закатывать. И этот Сити привык закатывать. Они тупо не били.
Они перемудрили.
Они вот не перемудрили, все. Они растерялись. Слушай, ну,
хорошо,
на мой взгляд, они тоже растерялись.
Скажем по-твоему, что они растерялись. Но когда у тебя в составе есть такой исполнитель, как Холланд, он ничего не смог сделать. Все эти два матча он ничего не смог сделать.
А я сейчас вот буду защищать Холланда.
Да ладно?
Да. Давай, объясню, ну. Почему. На мой взгляд, просто Холланд — это не футболист Пепа Гвардиолы. Он оказался заложником Гвардиолы.
Но, тем не менее, этот заложник втиснулся в состав, забивает очень часто голы.
Да.
И он... Обладатель, да, Лиги Чемпионов прошлого года.
Нет, так. Это понятно. Но Холланд вот в том футболе, который продемонстрировал Манчестер Сити с мадридским Реалом, был бесполезен, потому что Манчестер Сити был бесполезен. А единственный игрок, из-за которого мы увидели с вами дополнительное время, это был Доку. Это футболист, электричка, немножечко тепловоз. По футбольным меркам туповатый. Вот он тоже не гвардиоловский футболист, абсолютно. Потому что он, у него есть функция, которую он делает на великолепнейшем уровне. У него бешеная взрывная скорость и шикардосный дриблинг. И вот он с фланга может обойти кого угодно. Один в один, он один из лучших игроков в мире.
Он мне очень сильно напоминает по своей комплекции, чуть по игре Траоре.
Да, Адама Траоре, очень похож. И по стилю очень похож. Это примерно тот же самый вид игрока. Бешеная скорость, бешеный дриблинг, все. На остальном ноль.
Но тем не менее, это приносит плоды в этой игре.
Вот это было то самое, что нужно было Гвардиоле. Ему нужно было вот в этой своей вылизанной системе, где каждый играет как идеальный винтик, который они могут вот так вот до бесконечности катать мяч, и у них никто их не отнимет от мяча, и вот так они и привыкли играть. Вот ту сюда нужно было, свою собственную систему, нужно было сломать. И тогда бы сломалась оборона Реала, и мы с вами это увидели. Манчестер Сити сделал с выходом Доку два момента. С собой их должен был забивать Кевин Де Брюйне. Но во втором моменте, это, на мой взгляд, ключевой момент матча, он не попал по воротам. Он ударил выше. Но он когда выпустил Доку, то, что нужно было убирать Грилиша, мы говорили с тобой неделю назад об этом, что Грилиш, он контролировал мяч. Да, он такой был больше нужен для контроля. А Доку как раз для прорыва. Вот он выпустил опять Грилиша зачем-то для контроля, хотя тебе нужно было разбивать оборону Реала. Потому что я уверен, что Гвардиола... думал, что игра будет такая же, как была неделю назад. То есть в этом смысле Анчелотти, ты его переиграл. У Анчелотти был план Б, по которому он играл весь мяч. У Гвардиолы его не было. Он импровизировал абсолютно понятным всем образом, выпуская Доку. Это сработало, но он сделал это поздно. И, к сожалению, второго Доку в этом составе не оказалось. Ну, а потом вот это все дошло до серии пенальти. Они так вот катали.
У них не было желания, извини, в дополнительное время забить гол.
Ни у Манчестер Сити?
Ни у другой команды.
У Реала вообще не было желания забить
они
голы.
Они вообще непонятно что творили, и они доводили по своему сценарию все до серии пенальти. Они добились того, чего хотели.
Мадридский Реал.
Абсолютно верно.
Да, да, конечно.
И откуда у Анчелотти была такая сильная уверенность в том, что Лунин и его футболисты справятся с этим.
Я тебе объясню, потому что мадридский Реал не проигрывал в сериях пенальти уже какое-то бешеное количество раз подряд.
Он шарлатан. Он волшебник. Он гениальный тренер.
Он абсолютно
я не понимаю. Ты знаешь, у меня немножко спали эмоции. Я сейчас нахожусь в таком в опустошенном состоянии.
При этом Барселона после тебя игры в грусть загнала.
В очень сильную грусть. И после игры я тебе набрал, я тебе выдал все свои эмоции. Я какими только словами не ругал эту команду, ну, можно так сказать. Слушайте, ну, это не футбол. Это действительно, как ты его называешь, антифутбол. Я в такую игру не влюблялся я за такой игрой, не готов следить. Я понимаю прекрасно, что мадридский Реал в очередной раз, я это констатирую, подтверждая своими словами, в финале Лиги Чемпионов. Mm-hmm. На 90% это победитель Лиги Чемпионов. Вот как говорят молодые люди, чекайте, да?
Господи, какое скуфидонство ты выдал сейчас. Ну ладно, хорошо, давай.
Все в стиле. И получается так, что опять скучнейшая игра, но Анчелотти приводит эту команду к финалу, как минимум, в главном турнире мира.
Ну, посмотрим, подожди еще к финалу. Пока рано. Ну, пока рано, они вышли на Баварию.
И что?
Они вышли
на... Манчестер Сити в разы сильнее этой Баварии. На 3 головы выше. Бавария, наверное, разбита, разобрана и ничего не способна сделать.
Ну, тут я не согласен.
Ничего не способна
тут
сделать
я не согласен.
С этим Реал Мадридом.
Не согласен.
Потому что Манчестер Сити не смог. Я лишь
Манчестер
только поэтому.
Манчестер Сити, на мой взгляд, не смог. Потому что, вот еще раз, тренеры, я обещал вернуться, тренеры-сектанты, мы говорили с тобой неделю назад об этом, это Пеп Гвардиола и это... Луис Энрике. Это тренеры, которые не готовы отходить от своего футбола. И я думаю даже, что еще хуже, не умеют отходить от своего футбола. Они умеют ставить один вид футбола, бешеный абсолютно, в рамках этой концепции. Они могут немножечко экспериментировать, придумывать новые фишки с флангами, оттянутые там девятки, вот эта вот вся история, но это все равно будет одна и та же платформа, как у автомобилей. Ничего другого они сделать не способны. И именно это и сломало этот Манчестер Сити. Он наткнулся, Гвардиола в очередной раз наткнулся на Интер 2010 года.
И я опять не знаю насчет об этом платформ, сломался. Я не знаю насчет платформ, но я увидел в этой паре...
А Тухель, на мой взгляд, способен.
Не знаю, я увидел, что единственный тренер, который способен на все, это тренер мадридского
Реала. Это Карло Анчелотти.
Карло Анчелотти умеет играть во все, в своем возрасте.
Да почему это, здесь возраст?
Ну, потому что, слушай, за годы его тренерской карьеры уже все должны были понять, что он может преподнести.
Так
то есть от
Гвардиолы
мы уже примерно понимаем, что ожидать.
Так в этом-то и проблема. Какой футбол у Анчелотти? Ты можешь мне сказать?
Так что я тебе говорю, что никто не может разгадать.
Милан играл совершенно не так, как его Челси. Его
говорил.
Челси играет совсем не так, как мадридский Реал. И уж тем более несравнимо с Неаполем.
Тебе об этом и говорю, что этот тренер может преподносить каждую неделю от матча к матчу новые идеи. То есть ты не понимаешь, как с этим тренером и когда играть. За всю его тренерскую карьеру, у него длинная тренерская карьера, мы впервые увидели, что Родриго и Винисиус играют на одном фланге. Сюрприз, сюрприз. Мы увидели, что этот Реал Мадрид сумел 120 минут практически играть в автобус. Сюрприз для меня, сюрприз.
Гвардиола перед матчем консультировался с Галактионовым, поэтому проиграл, пишет Зять Крюхин. Ну, походу, да.
Не надо тянуть нас в российскую премьер-лигу, подключайтесь к голевой передаче. В субботу она будет в это же время, поэтому там поговорим про российский футбол.
Ну, если мы вернемся к
Реалу. Я просто восхищаюсь, извини, гениальности Карла Анчелотти. И я бы хотел болеть за ту команду, где главный тренер Карло Анчелотти.
Это да.
Но
хотя
не случилось, не
я,
сбылось.
Честно, я вот что тогда не завидовал там болельщикам Интера, что сейчас не буду завидовать болельщикам Реала. Я понимаю, что результат не пахнет, с одной стороны. Но с другой стороны, все прекрасно знают, как играла Барселона тех времен. И все ее помнят, и все ее называют одной из лучших команд в истории футбола. Тот Интер никто таким не называет. Это, к сожалению, команда функций. Больше того, вам скажу, даже тот Реал, который выиграл 3 Лиги Чемпионов подряд, тоже многие могут назвать командой, которая... Они могут назвать ее одной из величайших команд в истории, но никто не скажет, как она играла. У нее нет стиля. Потому что, да, они подстраиваются, не добиваются результата. Действительно, ну это просто... Это Реал. Я даже по-другому никак не могу сказать. С другой стороны, это же круто.
Это
характер.
Круто. Это реально круто.
Это то, что они умудрились выйти, то, как они вышли бить пенальти, то, как Лукас Васкес, подходя к точке, жонглировал мячом. Ну, это психологическое убийство.
Это психологические победители.
С другой стороны, Пеп Гвардиола тоже сделал ход конем, он поставил вратаря бить, решающий удар.
Это вообще непонятная была для меня ерунда.
Почему? Это такой же психологический трюк.
Когда ничего не решалось уже, понимаешь? Понятно, что заявляется заранее, но тем не менее.
Ну, это психологический трюк.
Не сработал. Это какой-то понт был, который не сработал.
Он сработал, почему?
Он забил.
Но у тебя, во-первых, Холланд попросил замену с Де Брюйне раньше, больше времени, которые должны были, по идее, бить. Но, с другой стороны, а что мы будем говорить, что Бернарду Силва, игрок, который как раз не забил решающий пенальти, это тот, кто не должен был бить и подходить к точке? Конечно, он должен был подходить к точке. Поэтому психологическую битву абсолютно точно выиграл мадридский Реал и Манчестер Сити. Плюс еще и вратарь Реала сыграл достаточно неплохо. Да, отлично он сыграл с точки зрения пенальти. Никто от него этого не ожидал.
Вообще не ожидал.
Да, поэтому по поводу Лунина небольшая заметка. Когда играла Аталанта с Ливерпулем, и разошлась просто эта история по интернету, хохлядский комментатор по-разному переделал фамилию Мирончука. Мразинчук называл его, Муданчук, еще как-то.
Серьезно?
Да-да-да. При этом все обратили внимание на то, что когда играл Реал, там, по-моему, Константин Генич комментировал эту игру, и он там очень хвалил Лунина. Но я на просторах интернета наткнулся на отличный комментарий, который вообще, конечно, раскрывает всю трагедию ситуации. Ведь при этом Лунин — это русская фамилия.
Мирончук.
А Мирончук — украинская. Да.
Хорошее наблюдение.
Но у нас осталось 5 минут всего.
5 минут.
Да, на 2 матча. Но на самом деле про них просто не так много есть что сказать,
хватит,
как про эти два.
2 минут. Поехали.
Ну, 2 нет. Бавария-Арсенал. Случилось просто ровно то, о чем говорил я тебе на протяжении всего этого года.
Да, и случилось то, что я поверил в команду под названием «Арсенал», но, к сожалению,
да, я думаю, что получилось. Этому «Арсеналу» нужен еще год. Вот в следующем сезоне эта команда, я думаю, будет способна нас удивить. Но в этом году даже вот эта вот разобранная, как казалось бы, Бавария, на мой взгляд, это Бавария, которая сейчас как раз, наоборот, находится в самой своей опасной форме за сезон, потому что они отпущены, потому что они уже проиграли официально Бундеслигу, и теперь у них остался единственный шанс сохранить лицо, это что-то сделать в Лиге Чемпионов, и я не вижу, что это каким-то образом невозможно сделать.
Я очень посмеюсь, если Бавария проиграла чемпионат, но выиграет Лигу Чемпионов.
Вполне, это вполне может быть сейчас.
Не верю.
Это Бавария с вообще точки зрения игроков, вот просто исполнителей, ничем не уступает мадридскому Реалу. А в одной конкретной
вступает
истории
в одной позиции, в самой главной. Нет. Я буду талдычить, это ежесекундно.
Тренер, конечно. Ну хорошо, ладно, тренер, да, но Тухель все-таки тоже не пальцем деланный тренер.
Безусловно,
но
это не Анчелотти.
Но у Баварии есть, например, Харри Кейн. Такого человека у мадридского Реала нету.
Ты имеешь в виду человека, который
антипобеда, да, антипобеда в кубке в каком-нибудь конкретном, но при этом это бешеный бомбардир, который уже, по-моему, 50 голов за этот сезон наколотил. Это, вот все просто много говорят о том, что золотой мяч Джуд Беллингем, золотой мяч Эрлинг Холланд или Килиан Мбаппе. Ну, золотой мяч на данный момент Харри Кейн, если честно. Ну, потому что индивидуально в этом сезоне никто так не хорош, как Харри Кейн.
А победит все равно Левандовский.
Да, Олег, я понял, зацепил Роберт Левандовский. Поэтому Бавария просто сделала ровно то, что должна была сделать. Обошла Арсенал, и будет матч у нас между мадридским Реалом и Арсеналом, и Баварией, и это прекрасно. Я здесь тоже не поставлю ни на одну из команд, хотя стоит помнить правила, да, держать в голове, что в футбол-то все играют, а выигрывают именно в Мадриде. А вот Боруссия, Атлетико Мадрид, вот это... И сейчас это точно украденная мысль. Это Васан Балан, значит, друг нашей передачи, который был у нас несколько раз в гостях. Я у него это послушал. Он сказал, что у них в семье принято таких называть, значит, людей ворами. Потому что Атлетико Мадрид у нас украли хороший матч между Интером и Пари Сен-Жермен. Они выбили одного из претендентов на титул и сами бесславно вылетели. Боруссия, я думаю, сыграла, честно говоря, свой матч турнира против Атлетико Мадрид, переиграв их по всем статьям.
Для меня, что стало действительно настоящим открытием, потому
да,
что я не ожидал. Да никто не ожидал.
Никто от них это не ожидал, но они продемонстрировали бешеный футбол, невероятное рвение, исполнительское мастерство. Атлетико был просто обыгран по всем статьям, действительно. Мне кажется, там самое главное, это был напор. То есть такое ощущение, что Боруссия вышла на озверине, а Атлетико Мадрид, к сожалению, в данном своем состоянии, этот призрак той команды, которую мы знаем как Атлетико Мадрид Диего Симеоне. Уйди, пожалуйста, уже Диего Симеоне. Я так хочу посмотреть на него где-нибудь еще. Потом, ну, это затянулось. Он... вот заложник уже, мне кажется, этой ситуации. Он тоже не может играть ни во что другое. Он тоже играет только в одно. Да, тяжело подбирать под это футболистов. И он, к сожалению, от этого становится очень сильно зависим. Когда его ключевые футболисты, такие как, например, Коке, уже выходят из своего пикового футбольного возраста, эта команда начинает очень сильно проседать. Вот ровно это мы и увидели с Атлетико Мадрид. У них просто постарел... С Боруссией, да. У них просто постарел характер в лице тех футболистов, которые должны и которые всегда и тащили эту команду. Это был Годин в свое время. Это вот был Коке.
Почему был? Он есть. Он
просто реально уже постарел. Уже был.
Ну, Годин оттуда тоже в 38, если ты вспомнишь, уходил. Тоже до последнего играл.
До последнего играл.
И тащил.
Он выжимает все из этих футболистов. Ну, там один раз мог даже выиграть Лигу чемпионов такими темпами, да? Ну, там один раз. Я настаиваю на том, что это было действительно один раз. Но вот больше нет. И, к сожалению, он нас просто лишил таким образом вот классного матча, выбив Интер, который был лучше. И сейчас был бы лучше. А сейчас у нас будет Боруссия, ПСЖ. И да, Боруссии честь и хвала. Никто не ожидал от них того, что они пройдут так далеко. Боруссия талантливая команда. Как тоже значит, много я видел. А представьте сейчас туда, вот в эту команду. Ведь тренер тот же. Все то же самое. Оставить там Беллингема и Холланда. И как бы это тогда заиграло? И тогда мы говорили, что это будет команда, которая претендует на победу. Но там нету Беллингема.
Но, к сожалению, там не просто нет Беллингема.
Там и нету нет Холланда. Звезд.
Ну, там есть звезды как... такие.
Ну, звездочки они... такие уже, знаешь, на закате. Можно спорить бесконечно. Там нет звезды прям настоящей.
Не дошедший до «Зенита», скорее, пока еще. Или уже.
Санкт-Петербург.
Своего... Ну да. И до него тоже.
Поэтому я думаю, что ПСЖ эту команду должен обыгрывать. Если мы будем говорить с тобой о финале, то я уверен, что ПСЖ мы в финале увидим. На Баварию и Мадрид. Я бы никого не ставил. Но финал будет ПСЖ Реал Мадрид, конечно.
Согласен, 100%.
Финал, конечно, будет именно такой. Но... Осадок, честно говоря, у меня остался.
Осадок бешеный.
Я в итоге разочарован. Я очень сильно разочарован Манчестером Сити. Если бы они проиграли в том матче, в таком же матче, как первый, я бы не был ими разочарован, потому что это была рубилова. Я разочарован ими, я разочарован, понятное дело, Барселоной. Я отчасти разочарован ПСЖ, потому что я не удовлетворен качеством их игры. Меня расстроил мадридский Реал в итоге. Это... Поразительно короткая была дорога от самого лучшего четвертьфинала в истории до достаточно серьезного разочарования.
Но и это всего футбол. Этап в неделю.
Да, это все за неделю, но это футбол. Услышимся с вами и поговорим про него же в субботу. Это была голевая передача. Георгий
Осипов. И Георгий Бабаян.
Всем счастливо.
Пока.